Привет всем, меня зовут Дэйв, я алкоголик. Одной из наград, которые я получаю на таких конференциях, это смотреть на вас и видеть, как вы возвращаетесь в мир духа. В первый день, когда мы только-только приехали, то можно было услышать от вас: «Я рад тебя видеть, у меня проблемы на работе, я купил себе новую машину» и так далее. Затем, после некоторого времени, я уже слышу другое. Интересная концепция. Или я послушал их, и мне нужно срочно переписать свою инвентаризацию. Или они действительно задели что-то глубоко внутри меня. Затем мы делали теорию лжи. И очень-очень жаль, что у меня не было фотоаппарата или видеокамеры, чтобы мы могли снимать вас со стороны. Я очень бы хотел, чтобы вы увидели себя со стороны. Представьте, полная комната людей с широко открытыми глазами под 5 копеек, рот приоткрытый. Представьте себе лося, смотрящего на светофор. У вас было примерно такое же выражение лица. И по мере того, как мы продвигались, я пытался смотреть в ваши глаза, потому что, как я уже говорил, глаза – это окна вашей души. Это был невероятный, фантастический опыт. Я хотел бы вдохновить вас, чтобы вы смотрели в глаза другим людям. Я хотел бы повторить ключевые моменты, которые мы обговорили. Напишите на бумаге свои образы. Опишите их. Наблюдайте, как они появляются у вас среди дня. Когда они появляются, значит, вы автоматически в третьей колонке. Затем задайте себе четвертый вопрос четвертой колонки: «Чего я сейчас боюсь?» И попросите, чтобы Бог избавил вас от страха и направил ваше мышление на то, каким вам надлежит быть в этот момент. Все очень просто, но это нужно делать. Делать, 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 делать. Иначе ваш эгоизм будет выталкивать вас постоянно в прошлое или будущее. Вы будете метаться: прошлое, будущее, прошлое, будущее, прошлое, будущее. Для настоящих алкоголиков, трезвость которых зависит от сознательного контакта с Богом, и этот контакт они могут получить только здесь и сейчас. Такая беготня в прошлое и будущее смерти подобная. Меня не интересует, кто вы и сколько у вас трезвости. Если вы алкоголик, и вы выпадаете в прошлое или будущее, у вас серьезные проблемы. Не удивляйтесь, если вы снова начнете пить. Тех людей в АА, которые живут в этих образах, раздираемые между прошлым и будущим, и которые не делают ничего с этим, я называю ходячими мертвецами. У нас вопрос жизни и смерти. Мы не играем в игры. Принесите себя и все, что у вас есть, к первому шагу. Мы бессильны. Нам нужна помощь Бога. Наш эгоизм нас убивает. В конечном итоге мы приходим к страху. Страх – это единственный инструмент, который использует эгоизм. Под любым нашим образом находится страх. Под любым нашим дефектом характера находится страх. Под любым из наших резентментов находится страх. Каждый раз, когда у вас есть резентмент, который выносит вас в прошлое, то четвертый вопрос четвертой колонки звучит: «Чего ты боишься?» Мы все равно приходим к страху. Мы сегодня уже делали упражнение по второму шагу. Сейчас Марк расскажет вам про инвентаризацию по страхам, которая написана на страничке 66. Подведу черту. Страх – это конечная цель процесса инвентаризации. Нам нужно увидеть страх и попросить, чтобы Бог забрал его и направил наше внимание на то, какими нам надлежит быть согласно Его воле. Я передаю слово Марку, и он проведет вас по инвентаризации по страхам.
Марк – алкоголик. Перед тем, как начать инвентаризацию по страхам, давайте вернемся к идее. Алкоголь был всего лишь симптомом внутренних проблем. И алкоголь – это не наша проблема. Мы определили нашу проблему. Это эгоизм, эгоцентризм. Целью всех трех инвентаризаций является увидеть проявление эгоизма, эгоцентризма и избавиться от этого. Мы увидели, что нашей проблемой является не физическая тяга, которое рождается в моем теле, и не безумие, которое рождается в моем мышлении. Нашей проблемой является духовное заболевание, сутью которого является эгоизм. Главным для понимания является то, что если вы не будете делать духовную работу, если ваше выздоровление не будет догонять вашу болезнь, то вы можете начать пить в любой момент, потому что король-алкоголизм находится прямо за вами. В течение этих выходных мы рассказываем вам о нашем опыте и даем вам духовные инструменты, которые очень помогли нам и тем людям, которых мы непосредственно спонсируем. И это зависит только от вас, насколько вы хотите обрести то, что есть у нас. Будете ли вы использовать эти знания и эти инструменты в своей трезвости, это ваш выбор. Вы должны сделать этот выбор. Еще раз, то, о чем мы вам говорим, это инструмент. Гаечный ключ – это инструмент, с помощью которого закручивают гайки. Инвентаризация, упражнения второго шага, теория лжи – это духовные инструменты, которые помогают увидеть и избавиться от всего того, что блокирует нас от Бога. Эти инструменты были эффективны для нас, и я уверен, что они будут эффективны для вас, если вы честно попробуете их применять. Мы говорили целый час о resentment, теперь мы поговорим о страхах. Кто из вас сегодня испытывал чувство страха, боялся чего-то? А кто из вас настолько духовно спит, что думает, что у него не было никаких страхов сегодня? У меня были дни, когда я проживал день и не испытывал чувства страха. И книга обещает нам это, что по мере духовного роста мы будем перерастать свои страхи. А для такого парня, как я, все существование, которое было пронизано страхом, такой опыт просто невероятен. Инвентаризация по страхам находится в большой книге на странице 66. Это краткое слово каким-то образом касается всех сторон жизни. Это классно, если слыша такие высказывания, начинаешь задавать себе вопрос, а действительно ли это так? Есть ли у меня сегодня страхи, связанные с финансовой стороной моей жизни? Есть ли у меня страхи по поводу здоровья? Есть ли у меня страхи по поводу отношений? Есть ли у меня страхи по поводу моей карьеры? Есть ли у меня страхи о людях, о которых я забочусь или которые больны сейчас? Спросить себя, действительно ли разные формы страхов касаются всех сторон моей жизни? Очень важно видеть это, потому что страх – это проявление моего эгоизма. Если я в Далласе и хочу попасть в Нью-Йорк, но я думаю, что нахожусь в Остине, то я никогда не попаду в Нью-Йорк. Вы должны увидеть саму проблему прежде, чем сможете использовать решение и попросить Бога, чтобы Он избавил вас от страха. Страх – это зло. Он разъедает душу, как ржавчина. Мощное высказывание, вы согласны? Все наше существование пронизано страхом. Он порождает цепь обстоятельств, которые приносили нам незаслуженные, как мы считали, несчастья. Помните, мы говорили об этом. Утром вы выходите из дома. Возле входа стоит машина и ваш персональный водитель. Он говорит вам, здравствуйте, я ваш страх. Я буду катать вашу задницу сегодня по всему городу. Он порождает цепь обстоятельств, которые приносили нам незаслуженные, как мы считали, несчастья. Чей это голос? Это голос жертвы. Я не заслуживаю всех этих несчастий. Но не сами ли мы были причиной этих несчастий? Снова книга говорит мне. Марк, ты должен взять ответственность за то, что происходит в твоей жизни. Ты ответственный за то, что родилась эта цепь обстоятельств, которые принесли твои несчастья. Иногда нам кажется, что страх так же отвратителен, как воровство. Он приносит еще большее несчастье. Дальше в книге будет описываться инструкция по тому, как делать инвентаризацию по страхам. Мы тщательно пересмотрели наши страхи. Мы записали все, чего боимся, даже если эти страхи не были связаны с какими-либо обидами. Примерно то же самое мы делали, когда писали упражнение второго шага. Вы должны понимать, что страх – это проявление нашего эгоизма. И дальше написано, почему у нас есть эти страхи. Не было ли причиной то, что мы во всем полагались на себя, и это нас подвело? Понимаете, Если бы надежда на себя работала, то у нас не было бы страха. Вы поняли, что я только что сказал? Надежда на себя – вещь хорошая, но в известных пределах. И если надежда на себя не работает и не избавляет нас от страхов, и это наш опыт, то у нас есть другой выход – надежда на Бога. Но имеется и лучший выход. Не другой, а лучший. Но имеется и лучший выход. Лучший выход в решении вопроса о страхе. Ибо сейчас мы опираемся на другую основу. Здесь говорится, что когда мы дойдем до страницы 66, сделаем первый, второй шаги, примем решение в третьем шаге, сделаем инвентаризацию по ресентменту, когда мы придем к этому моменту, что-то изменится в нас, и мы будем опираться на другую основу. Но имеется и лучший выход. Мы будем доверять и полагаться на Бога. Мы будем доверять и полагаться на Бога. Мы будем полагаться не на свои собственные ограниченные силы. Мы будем полагаться и доверять Богу. И если вы действительно хотите прийти в состояние душевного спокойствия, то вам нужно осознать тот факт, что страх пронизывает все ваше существование, все области вашей жизни. Осознав этот факт и приобретя свой личный духовный опыт, я пришел к пониманию, что больше я не могу так жить дальше. Где-то в середине этого процесса я понял, что всю свою жизнь надеялся только на себя и опирался только на свою силу. Я делал это, даже будучи в ААА. Приняв, что страх пронизывает все мое существование, я сказал сам себе: «Я сдаюсь. Меня уже не интересует, есть ли у меня хорошая работа или нет. Хорошее ли у меня здоровье или нет? Я сдаюсь. Это больше не мое дело заботиться об этом». Но я не мог получить этот опыт, пока действительно не увидел, что страх пронизывает все области моей жизни. Страх ведет меня по жизни. Я просто парализован страхом. И это происходило все годы моего пьянства и все годы моей трезвой жизни в анонимных алкоголиках. Читаем дальше. Мы должны играть в этом мире ту роль, которую Он нам предопределил. Мы много говорили о ролях и образах, которые мы сами создали для себя, и о том, как катастрофически это отражается на наших жизнях. Мы должны прийти к осознанию себя как духовных существ, созданных Богом, а не образом, созданных нашим эгоизмом. Когда мы придем к этому, мы сможем играть в этом мире ту роль, которую Бог нам дал. Я уже не идентифицирую себя с ролью. Я духовное существо, а моя роль в этом мире – это те действия, которые я делаю в данный момент. Я уже не идентифицирую себя с ролью. Вы видите разницу? Либо вы находитесь под контролем эгоизма и того образа, который он создает, либо заполняете своим духовным существом ту роль, которую Бог подготовил для вас. Читаем дальше. До тех пор, пока мы действуем так, как мы думаем Ему угодно, и смиренно полагаемся на Него, Он дарует нам способность посреди всех бед обрести смирение, не уступающее им по силе. Если вы подчинены своему эгоизму и тем образом, который Он создал, вы не сможете иметь опыт того, что описано в последнем предложении. Читаем дальше. Мы не просим ни у кого прощения за то, что полагаемся на нашего Создателя. Мы можем только посмеяться над теми, кто считает духовность путем слабости. Парадокс заключается в том, что это как раз путь силы. Многовековой опыт показал, что вера означает мужество. Люди веры имеют мужество. И дальше идет определение слова «мужество». Они доверяют своему Богу. И что они делают? Они позволяют Богу показывать через них, что Он может совершить. Те действия, которые изложены в этой книге, позволили мне стать каналом Божьей воли. И через меня Бог может показать, на что Он способен во всех тех ролях, которые для нас предопределил. Я не источник. Это проходит через меня. Вы поняли, что я только что сказал? Божья благодать протекает через меня. Я всего лишь канал. Маленький пример. Я расскажу вам, как мы с Дэйвом готовились к этому семинару. мы прошли через первый, второй, третий шаги. Затем написали инвентаризацию четвертого шага. Потом мы провели 9 часов, иногда истерически смеясь, иногда плача, делая пятый шаг. В результате пятого шага мы узнали лучше друг друга. Мы узнали лучше Бога. Затем мы сделали некоторую работу по шестому и седьмому шагам. Потом мы составили список нашего восьмого шага и сделали нескольким людям девятый шаг. Перед самым выходом на эту импровизированную сцену мы помолились несколько минут, побыли в тишине, затем мы обнялись и вышли на сцену. Мы не делали никаких специфических приготовлений перед выступлением. Из этого проистекает вопрос: почему? Бог приготовил роли для меня и Дэйва на этих выходных. Мы являемся спикерами на этой конференции, и это те роли, которые Бог для нас приготовил. Мы не являемся спикерами. Мы духовные существа, для которых Бог приготовил роли спикеров на этих выходных. И через нас Бог покажет то, на что Он способен. Бог может дать нам роль мамы, папы, работника, начальника, члена ЭЭ, кого угодно. И если вы будете делать эту духовную работу, Бог покажет через вас, что Он может совершить. У меня не было сил, чтобы перейти из разряда одного из самых осуждающих людей на земле в разряд спикеров, которые говорят на какие-то невероятные духовные темы. У меня не было сил, чтобы один день прожить трезвым. Так что вы делаете эту работу, а Бог покажет через вас, что Он способен совершить. И вы начнете нести это во все сферы своей жизни, в отношения, на работу, на группы ЭЭ. Шаги 10 и 11 даны нам, чтобы мы увидели, когда мы отходим от Божьей воли и начинает проявляться наша воля. И страх – это самый лучший лакмусовый тест на то, что вы начинаете играть свою роль для кого-то. Когда вы духовно проснетесь перед фактом, что вы боитесь, а я очень долгое время находился во сне и не видел этого, вы должны будете попросить Бога, чтобы Он забрал ваш страх и направил ваше внимание на то, какими вам надлежит быть. Быть. Вернемся к решению третьего шага. Я должен быть Его ребенком. Я буду агентом Его воли. Я буду Его работником. И я буду Его актером. Каждый раз, когда ко мне приходит страх, я должен помолиться Богу. Боже, избавь меня от этого страха и направь мое внимание на то, каким мне надлежит быть согласно воле Твоей. Каким мне надлежит быть. И мы снова говорим о состоянии вашего бытия. Есть принципиальная разница между вашим бытием, тем, кто вы есть, и вашими действиями. Страх – это ржавчина, которая разъедает душу. Страх мешает нам чувствовать Бога, который есть любовь. Я читал одну книгу, которая сводит все к тому, что у нас есть две базовые эмоции – страх и любовь. Ты либо в состоянии страха, либо в состоянии любви. И это очень полезное наблюдение для меня. Если я нахожусь в состоянии страха, значит мой эгоизм вошел в мою жизнь, и я проявляю свои воли. Если я нахожусь в состоянии любви, я даю Богу возможность показать через меня, на что Он способен и что Он может совершить. Я делал инвентаризацию по страхам разными способами. Я делал простую инвентаризацию на две колонки. Я делал инвентаризацию по четырем колонкам. Я пишу страх в первой колонке. Чего я конкретно боюсь во второй колонке. Как я полагаюсь на самого себя в этом страхе, это третья колонка. И в четвертой колонке я пишу, каким Бог хочет, чтобы я был в этой ситуации. Я видел эту инвентаризацию в разных вариантах. Проведя годы в ЭЭ, сделав и прочитав множество инвентаризаций, я пришел к заключению, что все страхи можно сократить и ужать в один страх. Страх смерти чего-то, страх смерти отношений, физического тела, имиджа, репутации. Есть один страх, к которому свелись все мои инвентаризации. Страх смерти чего-то. Мой эгоизм создает ошибочное мнение о самом себе, которое родилось в моем мышлении. И если что-то ставит под угрозу существование этого образа, то мой эгоизм начинает испытывать страх смерти этого образа. Что-то угрожает существованию моего эгоизма, и он начинает испытывать страх смерти. Если я боюсь сорваться, что это за страх? Это страх смерти образа трезвого духовного члена ЭЭ. Если у меня страх разрыва отношений, то это страх смерти отношений, страх смерти образа мужа. Был один джентльмен, его звали Стюарт Уайлд, и мне очень понравилось одно из его высказываний. Он сказал: «Если ваша духовная философия не может уместиться в 10 слов или меньше, то вам лучше найти другую». И мне это нравится. Я вырос на ферме, и по большому счету я довольно простой парень. Так что если у меня есть страх, я могу сократить весь процесс к одному предложению. Смерти чего ты сейчас боишься и сопротивляешься? Моя репутация, то, как я выгляжу. Это в конечном итоге упрощает процесс. Страх пронизывает все области моего существования. Каждая часть моей жизни пронизана страхом. Страх – это ужасный путь познания этого невероятно прекрасного явления, которое называется жизнь. Это ужасный путь. Вы и я знаем об этом пути страха больше, чем большинство обычных людей могут себе представить. Я пил и употреблял наркотики в огромных количествах для того, чтобы перестать чувствовать страх. И причина, почему я шел по жизни с таким невероятным количеством страха, причина, почему я не видел этого, в том, что я духовно спал. Этой причиной является то, что я шел по своей жизни и во всем опирался и надеялся на себя, на Марка. Все дело в моем хроническом агностицизме. Я говорил, что я верю в Бога, но полагался во всем на себя. Сегодня я могу увидеть свой агностицизм. Я могу говорить, что я верю в Бога, но тестом, который ставит все на свои места, является вопрос, в каких областях жизни я продолжаю испытывать страх. И это сразу показывает, где я опираюсь на себя, а не на Бога. Поэтому я вам предлагаю сделать то же самое. Если вы хотите увидеть, где проявляется ваш эгоизм, спросите себя, в каких областях жизни за последнюю неделю проявлялся страх. И мой опыт говорит, что в этих областях жизни вы полагаетесь исключительно на свои силы, и Бог не является частью вашей реальности.
Спасибо, Марк. Привет всем, снова Дэйв Алкоголик. То, что Марк описал только что, по сути является упражнением второго шага. Области жизни, в которых вы испытываете страх, это области жизни, которые вы не отдали Богу. Мой друг, который начал применять упражнение второго шага в своей жизни, позвонил мне вчера и рассказал о том, что с ним произошло. Он с возбуждением в голосе сказал: Дэйв, это просто фантастика. Представляешь, у меня прошли приступы паники. У меня прошли приступы панических атак после того, как я начал делать упражнения второго шага. Это просто фантастика. В программках к семинару на странице 12 находится руководство к инвентаризации по страху. Моя цель в работе по программе – это найти страх. Страх – это инструмент, который использует мой эгоизм для того, чтобы подчинить меня себе. Поэтому я ищу все страхи, которые я могу увидеть. Для начала я смотрю четвертую колонку, четвертый вопрос – чего я боюсь? И часть страхов для инвентаризации по страхам я беру из инвентаризации по resentment. Затем я добавляю к этому списку страхи, которые не связаны с resentmentом. Страх пауков, страх высоты, страх заболеть СПИДом и так далее. Я записываю все свои страхи, все, которые только могу увидеть, независимо от того, как часто они проявляются или их степень влияния на меня. Также я записываю все глупые и дурацкие, по-моему, страхи. Еще один инструмент, который я использую, это то, что я пишу какой-то страх в первую колонку, а затем я записываю страх, который является его противоположностью. Например, у меня есть страх одиночества. Я его записываю. А потом я пишу страх отношений. Страх боли, страх удовольствия, страх смерти, страх жизни и так далее. Может быть, некоторых страхов из числа противоположных страхов у меня и нет. Или я еще духовно не проснулся, чтобы увидеть их. Но я не хочу что-то пропустить. Страх, который я не увижу или не захочу разбираться с ним, может быть тем страхом, который в конечном итоге меня убьет. Затем во второй колонке я пишу, чего я конкретно боюсь. Например, страх одиночества. Чего я конкретно боюсь? Я боюсь, что я буду один. Я боюсь, что буду страдать от одиночества. Я боюсь, что начну пить из-за одиночества. Я боюсь, что умру. С другой стороны, противоположный страх, страх отношений. Чего я боюсь? Я боюсь, что они рухнут. Я боюсь быть отвергнутым. Я боюсь этих незнакомых чувств. И таким образом я пишу вторую колонку напротив каждого страха из списка. Затем в третьей колонке я сокращаю все, чтобы, что я написал во второй колонке до нескольких слов. Страх одиночества, страх боли, страх смерти, страх неизвестности. Таким образом я прорабатываю все свои страхи. И у меня появляется четвертая колонка, которую я называю «Хит-парад страхов». Это 10, 15, 20 страхов, которые присутствуют практически у всех алкоголиков, с которыми я работал. Первая колонка – это может быть 300 страхов. Затем я делаю духовную работу, и эти 300 страхов сокращаются к 10, 15, 20 страхам. Просто эти страхи проявляются в разных формах и вариациях. Если я сделаю духовную работу и избавлюсь от этих 10-15 ключевых страхов, то избавлюсь и от всех 300 страхов. А если я избавлюсь от этих 300 страхов, то моему резентменту не на чем будет основываться, потому что страх – это фундамент всех наших резентментов. Я уберу основание резентмента, и значит я уберу то, что блокирует меня от Бога. Именно поэтому в моем бумажнике, который я ношу с собой, лежит листочек со списком моего хит-парада страха. А на другой его стороне написано, каким Бог хочет, чтобы я был. Я живу духовной жизнью и стремлюсь, чтобы Бог руководил каждой сферой моей жизни. Но в любую минуту, в любую секунду я могу выпасть из контакта с Богом. Я могу не осознавать этого сразу, но я это почувствую. Знаете, как себя чувствуешь, когда ты выпал с духовного пути? Ты начинаешь чувствовать страх, беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. И тогда я сразу же делаю паузу. Я достаю свой бумажник и смотрю на свой хит-парад страхов. Я ищу, какой из этих страхов ожил и начал рулить моей жизнью. Я делал упражнение второго шага, которое по сути одинаковое с инструментами, которые описаны в инвентаризации по страхам. Я прошу, чтобы Бог избавил меня от страха и направил мое внимание на то, каким мне надлежит быть согласно Его воле. Большая книга, книга анонимных алкоголиков, это очень специфическая книга. В книге написано, что мне нужно делать. Вместо того, что мне не нужно делать. Вы то поняли, что я хотел сказать? Если я вам скажу, ни в коем случае не думайте сейчас о розовом слоне. Угадайте, что произойдет? Вы все подумаете о розовом слоне. И чтобы избавиться от мысли о розовом слоне, вам нужно чем-то заменить эту мысль. Вам нужно достать одну мысль и заменить ее на другую. То же самое со страхом. Если я скажу вам, не бойтесь того, что у вас никогда не будет отношений. Ничего не произойдет до тех пор, пока вы не замените свой страх на что-то другое. Например, на то, каким Бог хочет, чтобы вы были в данный момент, здесь и сейчас. Я боюсь, что буду одиноким? Боже, избавь меня от страха одиночества и направь мое внимание на то, каким мне надлежит быть согласно Твоей воле. Любящим, У меня есть родители в соседней комнате. Я могу пойти и обнять их. Счастливым. Боже, спасибо тебе за еще один день в трезвости, помогающим другим. Боже, кому я могу сейчас помочь? И так далее. Мы просим Бога убрать наш страх, но для того, чтобы заполнить освободившееся место чем-то хорошим. В этом мире нет вакуума. Если я прошу, чтобы Бог забрал что-то у меня, мне нужно попросить, чтобы Бог положил что-то в меня. Когда я делаю это, я возвращаюсь в этот момент, здесь и сейчас. Это тот момент, когда я могу иметь сознательный контакт с Богом. И страх уходит, потому что страх – это инструмент эгоизма. А эгоизм может существовать только в будущем или прошлом. Это очень просто. Мы много часов говорим вам об этом. Но если все ужать до минимума, то это так просто. Увидеть, что я боюсь, вернуться здесь и сейчас, попросить Бога, чтобы Он избавил меня от страха и направил мое внимание на то, каким мне надлежит быть здесь и сейчас, и начать действовать, исходя из этого. Ведь это так просто. О чем бы я хотел теперь поговорить? Это инвентаризация, которую мы с Марком попробовали недавно. Эта инвентаризация охватывает 17 областей жизни. В журнале Grapevine была статья, которую написал Пол М. из Чикаго. У него больше 50 лет трезвости. В этой статье Пол описывает 17 областей жизни, в которых он проводил инвентаризацию. Он начал с трех инвентаризаций, которые описаны в большой книге. По резентменту, по страхам, по вреде, причиненной другим, на почве сексуальных отношений. Потом он добавил 7 смертных грехов, описанных в 12 на 12. Гордыня, алчность, гнев, похоть, обжорство, зависть, лень и несколько других областей жизни. Я написал эту инвентаризацию по 17 темам, которые Пол описал в своей статье. Копии этой статьи лежат на столе, вы можете подойти в перерыве и взять их. Не делайте эту инвентаризацию, если это ваша первая инвентаризация. Я, наверное, не делал бы ее, если бы это была моя вторая или третья инвентаризация. Но если вы трезвые достаточно давно и хотите получить новый духовный опыт, то эта инвентаризация поможет вам. Марк и я посмотрели на 17 областей нашей жизни, кроме трех базовых инвентаризаций по резентменту, по страху, по сексуальным отношениям. И мы сделали эту инвентаризацию очень досконально. Наш эгоизм чрезвычайно противостоял против такого способа инвентаризации. Обычным ответом на вопрос, был ли я нечестным, является простой ответ. Ну да, был. Мы пошли дальше и прошлись по сферам нашей семейной жизни. Когда я был нечестный в своей семейной жизни? И мы были очень доскональны. Я был нечестным со своей женой, когда не сказал ей, куда я поехал и что делал. Потому что работает старый принцип. Она задала неточный вопрос и получила неточный ответ. Я был нечестный на работе, потому что годами опаздывал на работу на 15 минут. И эта инвентаризация пишется очень-очень точно и досконально. Мы в точности описали, как проявлялся наш эгоизм в 17 областях нашей жизни. Это показывает ваш эгоизм, и вы можете посмотреть на него со всех сторон. Это очень мощная штука. Пример этой инвентаризации лежит на столе, вы можете взять его себе. Еще я хотел бы поговорить об отношениях. Мы уже говорили о внутреннем и внешнем круге внутри нас. Есть одна книга «Пять языков любви». Ее автором является Гарри Чепмен. Эта книга изменила мою жизнь. Мне нравится получать любовь определенным образом. Мой язык любви – это физические прикосновения. Если я действительно вас люблю и забочусь о вас, то я буду носить вас на руках. Гарри Чепмен в своей книге описал, что люди испытывают любовь пятью основными языками любви. Это комплименты, прикосновения, подарки, помощь и совместное провождение времени. Если язык любви человека – это подарки, то когда ты даришь им подарки, они чувствуют и знают, что ты их любишь. Если язык любви человека – это комплименты, эти люди просто растворяются, когда ты хвалишь их и говоришь им приятные вещи. Если язык любви человека – это помощь, то они чувствуют любовь в те моменты, когда вы помогаете им. Если язык любви человека – это совместное провождение времени, то для такого человека счастье – это долгие прогулки или беседы дома наедине с вами. И так далее. И что я делал раньше? Я проявлял любовь к другим людям тем языком, который свойственен мне. А для человека, у которого другой язык любви, мое стремление обнять его может быть непонятным или даже неприятным. Своими объятиями я хочу сказать вам, я так вас люблю, вы мне так дороги. А как вы поймете это, если у вас другой язык любви? Ох, какой-то здоровый мужик хочет убить меня своими здоровенными ручищами. Так что если вы хотите поднять любые из имеющихся у вас отношений на следующий уровень, прочитайте эту книгу «Пять языков любви», автор Гарри Чепмен. Кроме того, этот же автор написал книги «Пять языков любви у детей» и «Пять языков любви у подростков». Это замечательные-замечательные книги. Я применяю их в общении со своими детьми. От чистого сердца я рекомендую вам прочесть эти книги. Если вы прочитаете эти книги, вы сможете сделать одно духовное упражнение. Вы сможете составить список ближайших вам людей и написать язык любви, которыми общаются эти люди, и начать разговаривать с ними на их языке любви. Поверьте, вы просто поразитесь результатом, который вы получите. Это изменит вашу жизнь. Кто из присутствующих здесь людей думает, что у них открытый разум без предубеждений? Да, я вижу вас. Для вас у меня есть маленькое задание на следующий перерыв. И это очень сильное упражнение. В перерыве подойдите к человеку, которого вы не знаете. Представьтесь, улыбнитесь им и попытайтесь узнать что-нибудь о них, ведь мы все дети одного Бога. Затем посмотрите в их глаза, это окно их души. Посмотрите в их глаза и скажите им: «Я люблю тебя, потому что ты дитя Божье». Тебе кто-нибудь говорил, что он любит тебя сегодня? Нет? Я хочу тебе это сказать. Я люблю тебя. Попробуйте сделать это, и вы почувствуете фантастические ощущения. Мы тут говорили про инвентаризацию по страхам, да? И это очень страшно сделать, но результаты будут просто невероятными. В течение этих выходных в этом отеле параллельно с нашей конференцией проходит ежегодный съезд семей выходцев из одного африканского государства. Я ехал с одной женщиной, афроамериканкой, в лифте и сказал ей: «Привет, как дела?» Сначала ее глаза расширились, и она была слегка ошарашена. Какой-то незнакомый здоровый белый парень говорит ей: «Привет, как дела?» Но я смотрел ей в глаза, я смотрел в окна ее души. И после секундной паузы она улыбнулась мне и начала рассказывать: «О, сегодня необычный день. Я проснулась сегодня, а Марк, мой муж, уже ходил по комнате в одном носке в поисках другого». Она рассказала мне эту историю, пока мы поднимались в лифте. Мы расстались друг с другом с улыбкой на губах и с улыбкой в наших сердцах. Сколько денег это стоило мне? Это не стоило мне ни копейки. Подойдите в перерыву к любому человеку в этой комнате, которого вы не знаете. Посмотрите ему в глаза, улыбнитесь и скажите: «Я люблю тебя». Если мы не сможем сделать это внутри этой комнаты, то как же мы будем делать это снаружи? Как мы сможем применять эти принципы во всех наших делах? Как мы сможем принести эти принципы к нам домой? Страх – это главный инструмент эгоизма, и нам нужно избавиться от него. Нам нужно заполнить чем-то свободное место от страха. И нет ничего лучше, чем заполнить это свободное место любовью. Бог есть любовь. Давайте сделаем перерыв и попробуем сказать друг другу: «Я тебя люблю». Хорошо. У нас был небольшой перерыв. Давайте рассядемся на места и продолжим. Это было легко для вас подойти и сказать другому человеку «я тебя люблю». Для некоторых это было легко. Для тех, кому это было трудно, я хотел бы сказать несколько слов. Почему это было нелегко сделать? Это трудно, потому что мы не делали этого раньше, а наш эгоизм сопротивляется переменам. Но если мы продолжим делать это снова и снова и снова, то с каждым разом будет намного-намного легче. Поэтому практикуйте сделать это упражнение. Я скажу больше. Если у вас есть предубеждения против каких-то людей, например, против афроамериканцев, начните делать это упражнение с ними. Говорите им, что вы любите их. Вы будете ошарашены, какие изменения произойдут в вашей жизни и в вашем сердце. Если у вас есть предубеждения против религиозных людей, например, мусульман, у многих людей есть резентмент к мусульманам. Я спонсировал одного парня, он был еврей. И когда мы делали инвентаризацию, то в ней присутствовали мусульмане. Он вырос в стране, где людей его веры преследовали фанатично настроенные мусульмане, и у него был огромный резентмент на них. И я хотел показать ему, что отдельные люди, которые были мусульмане, сделали определенные вещи в его прошлом. Но его эгоизм хотел продолжать использовать этот резентмент в его жизни, оправдывая неправильные вещи, которые он делал по отношению к мусульманам. Они так же, как и мы, являемся детьми Божьими. Как говорил Марк, мы – это не наш цвет кожи или наша религия. Мы – это духовные существа. Мы все дети Божьи. Меня не интересует цвет вашей кожи. Черный, желтый, зеленый, розовый в крапинку. Для меня вы все духовные существа. Для меня вы все дети Божьи. И я могу иметь контакт с вами. А для этого мне нужно посмотреть в ваши глаза, в окна вашей души и улыбнуться. Такие простые действия открывают наши сердца. Такие простые действия начинают растапливать лед в наших сердцах. Никто не имеет силы причинить мне вред. Бог мой защитник. Это мой эгоизм причиняет мне боль. Я хотел бы поговорить еще об одном. Во время нашего выступления, когда мы говорили о Боге, то мы использовали слова, которые широко используются и относятся к христианству. Ко мне в перерыве подходили люди, которым резали слух эти термины, так как они имеют другое представление о Боге. Дело в том, что нас пригласили поделиться своим опытом. Это мы и делаем. Мы делимся своим опытом. Возьмите то, что вы можете взять, и отложите в сторону то, что пока не можете. Но для меня слова и термины второстепенны. Мы можем посмотреть друг другу в глаза и соприкоснуться на уровне более глубоком, чем слова. Напоследок я хотел бы сказать пару слов о прощении. Нельзя говорить о злобе и страхе без того, чтобы сказать о прощении. Одним из самых лучших описаний прощения является описание, которое дал Эммет Фокс в своей книге «День за днем» с Эмметом Фоксом. Если у вас нет этой книги, я настоятельно рекомендую приобрести ее. Это книга с темами для размышлений на каждый день. Причина, по которой я говорю об этой книге с подиума, это то, что Билл Уилсон и доктор Боб интенсивно использовали эту книгу в своей работе. Когда вы ее читаете, вы можете уверенно сказать: «О Боже, ведь это же есть в большой книге! И это, и это, и это. Блин, может, Билл украл все это у Эммета Фокса?» И в раннем АА чтение размышлений из ежедневника Эммета Фокса на собраниях было самым обычным делом, и поэтому они много взяли из этой книги. Эммет Фокс пишет: «Прощение других – это преддверие рая. Если вы хотите получить прощение у Бога, вы должны простить всех, кто когда-либо обидел вас или причинил вам боль. Вы должны избавиться от всех ваших резентментов и осуждения других людей, а также от самобичевания и угрызений совести. Вы должны простить других и перестать делать собственные ошибки. Вы должны принять прощение у Бога и за них тоже, или у вас не будет никакого прогресса. Вы должны простить себя, но вы не можете простить себя искренне до тех пор, пока сначала не простите других. Для получения прощения других людей вы должны молиться о собственном прощении, потому что отказ от прощения самого себя – это духовная гордыня. Этот грех был причиной падения ангелов. На земле существует всего лишь небольшая горстка людей, которым никогда не причиняли боль другие люди. Или которые не были разочарованы другими, или оскорбленными, или обманутыми. Такие вещи обычно опускаются на дно воспоминаний, где они становятся заразными и гноящимися ранами. И есть только один путь к счастливой жизни. Они должны быть поднятыми на поверхность и выкинутыми. Есть только один путь сделать это, и это путь прощения. Освободить других означает освободить самого себя. Потому что resentment – это одна из форм привязанности. Это вселенский закон, где для того, чтобы создать тюрьму, должны быть двое – преступник и стражник. У каждого преступника должен быть стражник, а у каждого стражника должен быть преступник. Но стражник привязан к тюрьме точно так же, как и преступник. Когда вы держите злобу против кого-нибудь, вы делаете его преступником, и вы сажаете его в тюрьму, которую создаете в своем мышлении. Но вы также запираете самого себя в эту тюрьму, потому что каждый заключенный должен охраняться. Вы становитесь прикованными цепью к человеку или явлению, которое вы ненавидите. Таким образом, вы прикованы к человеку, которого вы ненавидите крепче, чем любая цепь. Скажите, это то, что вы хотите на самом деле от своей жизни? Это то, о чем вы на самом деле мечтали? Это то состояние, в котором вы хотите прожить остаток дней? Помните, что все, к чему вы прикованы, будет следовать за вами. И так как вы связаны, то ваш resentment будет постоянно всплывать в ваше мышление. Вы думаете, что можете позволить себе эту сомнительную роскошь? Я думаю, что никто не может себе этого позволить, так что дальнейшие действия понятны. Вы должны разорвать все эти цепи путем духовных шагов по направлению к прощению. Вы должны открыть камеру своего осуждения и выпустить преступника на волю. Путем прощения других вы станете свободными сами. Вы спасете свою собственную душу. А так как законы любви работают одинаково для всех, вы поможете ему спасти его душу тоже. Это то, о чем мы здесь говорим. Чем ближе люди были для вас, тем тяжелее нам их простить. Сейчас мы начнем говорить о сексуальной инвентаризации. Но перед этим у меня вопрос к вам, ко всем, кто здесь сидит. Вы верите, что вы сейчас движетесь? Вы сидите здесь. Но так ли это на самом деле? Я взял этот материал из одной научной статьи. Ученые выяснили, что мы постоянно движемся. Даже если мы находимся в спокойствии, Земля оборачивается вокруг своей оси со скоростью примерно 1000 миль в час. Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 67 тысяч миль в час. Наша Солнечная система находится в постоянном движении относительно центра галактики со скоростью примерно 490 тысяч миль в час. И это не все. Наша галактика, Млечный Путь, движется в космосе со скоростью 1 миллион 300 тысяч миль в час. Вы можете пойти в парк в классный, теплый, солнечный день, лечь на травку под деревом и посмотреть на небо. У вас будет ощущение, что время и мир остановились, но вы постоянно движетесь. Точно так же мы находимся в постоянном движении в нашей жизни. Каждую секунду нашей жизни перед нами возникают новые возможности и новые альтернативы нашей жизни. Мы постоянно движемся в пути к нашему Создателю. Никто из нас не может остановить этот процесс. Мы можем только стараться делать правильный выбор в каждый момент времени, здесь и сейчас. И главным выбором в нашей жизни является жизнь в сознательном контакте с Богом, здесь и сейчас. Мы сидим сейчас в этом зале, но фактически мы движемся в космических масштабах со скоростью 1 миллион 300 тысяч миль в час. И этот факт может изменить ваше восприятие происходящего. Мы пытаемся изменить ваше восприятие вашей жизни в течение этих выходных. Это не она ушла. Это вы оттолкнули ее. Это не они причинили вам боль. Это вы сами причинили боль самому себе. Ваш эгоизм – это причина вашей боли.
Привет всем. Марк, алкоголик. Давайте начнем с короткой молитвы. Господи, просим Тебя, будь к нам милосердным, добрым и любящим. Прости нас за тот вред, который мы причинили другим людям, и смягчи наши сердца, чтобы мы могли простить тех людей, которые задели нас. Обними нас своими любящими руками. Будь с нами во время этого общения. Аминь. Я хочу поговорить о двух-трех моментах перед тем, как начну говорить о сексе. Сначала я хотел бы сказать несколько слов по поводу слов и терминов, которые мы используем. Вы можете увидеть, как работает эгоизм. Он строит стены и отделяет нас от других людей. Мы говорили о Боге и использовали слова «Бог», «Отец», «Иисус». Мы пытались облечь слова опыт нашего сознательного контакта с Богом. Вы можете посмотреть на то, как работает эгоизм. Из нескольких часов, которые мы провели вместе, наш эгоизм вырвал несколько слов и на основании этих слов начал строить стены, чтобы отделить нас от вас. Скажите, разве это происходит первый раз в вашей жизни? Разве не было в вашей жизни друзей, членов семьи, любящих вас, людей, которых вы любили? А затем ваш эгоизм начал зацикливаться на каких-то мелких вещах. Слово, взгляд, не так сказал, не то сделал. И в какой-то день между вами и человеком, которого вы любили, возникает стена, которую построил ваш эгоизм. Настоящая стена. Нас с Дэйвом спросили, вы христиане? И наш ответ – да. Но мы также буддисты, мусульмане, евреи. Поймите, если что-то отделяет вас от других людей – и от окружающей жизни, то это не может быть порождением Бога. Это порождение вашего эгоизма. Бог есть любовь. Эгоизм есть одиночество и отделение от других людей, жизни, самого себя и от Бога. Благодаря опыту, который у меня есть, и тем действиям, которые я сделал, я стал свободным от слов и терминов. Бог, Создатель, Будда, Аллах для меня не имеет значения, как вы называете эту великую силу. Мой эгоизм уже не может использовать слова для того, чтобы отделить меня от вас. Я бы хотел сказать несколько слов о процессе прощения, который происходит, когда мы находимся между третьей и четвертой колонкой. Вот я написал первую, вторую и третьи колонки, и книга говорит: Марк, теперь я хочу поговорить с тобой о ключе к твоему будущему. И вот этот ключ. Возможно, люди, которые причинили тебе вред, были духовно больны. Благодаря этому ключу я знаю теперь, что все люди, которые когда-либо меня задели, сделали это, потому что они были духовно больны, находились в духовном сне, или они были ведомы сотнями форм страхов, самообмана, своей корысти и жалости к себе. И кто из нас больнее? Я, когда их осуждаю и ненавижу? Или они, когда делали это? Я гарантирую вам, никто из тех людей, которых я когда-то записал в свою инвентаризацию, никто из тех, кто задевал меня своим поведением, не просыпался в тот день с мыслью: мне нечем сегодня заняться, кроме как взять и устроить какую-нибудь гадость или подлость Марку. Я гарантирую вам это. И я никогда не просыпался с мыслью: нужно во что бы то ни стало обидеть кого-нибудь сегодня. В книге нет осуждения людей за их поступки. Другие люди могли причинить вам боль во второй колонке. Они могли быть безгранично неправы. Они могли делать нам что-то ужасное. Но делали это они, потому что были духовно больны, они находились в духовном сне. Книга говорит мне: Марк, ты осуждаешь их,
Ты держишь злобу на них. Ты желаешь, чтобы они заплатили болью за боль. Марк, ты точно так же, как они, духовно болен. Дальше в книге дана молитва. Боже, помоги мне относиться к этому человеку с той же терпимостью, с тем же состраданием и жалостью, с которыми я с радостью относился бы к больному другу. И вы начинаете смотреть на всех, кого когда-либо записывали в свою инвентаризацию с этой позиции. Они просто духовно больны. Представьте себе своего друга, который лежит в больнице, и вы знаете, что он умирает от какого-то заболевания. Вашему другу очень-очень больно, и из-за своей боли он иногда выкрикивает ругательство в вашу сторону, иногда плюется и брызжет слюной, пару раз стукнул вас ногой. Врач объяснил вам, что это все проявление его заболевания, и он ничего не может сделать с этим. Как вы думаете, вы будете злиться на него? Я не думаю. Вы постараетесь отнестись к нему с терпимостью, состраданием и жалостью. То же самое говорит мне книга. Марк, этот человек был духовно болен, когда причинил тебе боль. Это просто проявление его болезни. Книга продолжает вести меня по духовному пути, и дальше она мне говорит. Марк, ты не в состоянии помочь всем людям, но Бог покажет тебе, как относиться с добротой и терпимостью по отношению к каждому. А теперь посмотри на четвертую колонку своей инвентаризации, где ты был эгоистичным, своекорыстным, нечестным или боялся. Когда, в конце концов, передо мной написана моя четвертая колонка, я вижу, что точно так же, как другие люди причиняли мне боль, я причинял боль им. Я вижу, что я точно так же, как и они, находился в духовном сне и был, как и они, духовно болен. С такой позиции становится легче говорить о прощении. Если у вас все еще тяжесть на сердце по поводу какого-нибудь человека, то, скорее всего, вы не хотите принять, что он был духовно болен, и это значит, что у вас есть то же самое, но вы еще духовно не пробуждены, чтобы увидеть это. Годами я пишу эту инвентаризацию по поводу своих мамы и папы. И сегодня их фотографии находятся напротив моего кресла, чтобы я мог видеть их, когда отдыхаю. Мои родители дали мне все, абсолютно все, что могли. Они старались любить меня, как могли. Я не хочу иметь других родителей. Я так благодарен Богу за то, что у меня такие замечательные родители. Но я был абсолютно другого мнения, когда я начал писать инвентаризацию. Это первое, что я хотел сказать. А вот второе. Несколько человек подходили ко мне в перерыве и спрашивали меня про медитацию. В медитации дисциплина – это лошадь, на которой я еду. Я хочу сказать об этом, пока не забыл. Все алкоголики по жизни являются спринтерами. Всегда мы хотели все и сразу. Поэтому нам нравился алкоголь. Мы могли очень быстро получить эффект, который дает алкоголь. Несколько рюмок и все. В других сферах жизни все обстоит иначе. Мы терпеть не могли, когда нам говорили, что нужно немного подождать. Мы терпеть не могли ждать. Мы хотели все здесь и сразу. Поэтому мы спринтеры по жизни. В этом и сложность медитации. Я пробую медитацию 3 дня. У меня еще нет ощутимого результата, и я бросаю это дело. Я один раз проделал работу по шагам, но не все ресентмент ушли. Значит, AA не работает. Я 2 недели знаком с девушкой, а мы еще не переспали. Плохая девушка. Я работаю на работе 1 неделю, но меня еще не сделали директором. Плохая работа. Алкоголь мог очень быстро дать нам то, что мы хотели. Мы любили его из-за этого. Но в других областях жизни все обстоит по-другому. И чем более мы эгоистичны, тем более мы нетерпимы к какому-либо ожиданию. Вам нравится то, что у меня есть? Будьте трезвыми столько, сколько трезвый я, и делайте то, что я делаю. Мы спринтеры. Детка, если ты будешь делать все, что я делаю, столько времени, сколько я делаю, я отдам тебе все, что у меня есть. Мы спринтеры. Мы не можем закончить ни одного начатого дела, потому что сходим с дистанции. Сколько из вас начинало ходить в спортзал? Сколько вы ходили? Недели две, три. Вы смотрели на себя в зеркало. Вы были еще далеки от старины Арнольда Шварценеггера. И что вы делали? Вы заканчивали эту глупость, потому что это не работает. И это наша природа. Я не знаю, как мы такими стали или почему это произошло, но факт остается фактом. Мы именно такие. Так что ключ к медитации и ко всей жизни – это действия, постоянные действия в правильном направлении. Мне нравится фраза одного врача, который занимался алкашами и наркоманами в одном из детоксов. Он говорил: «Меня не интересует твоя вера, религиозность или философское мировоззрение. Каким бы оно ни было, делай то, что ты знаешь. Просто делай. Если ты сделал сегодня действие, ты выиграл. Если нет, ты проиграл. И мне нравится это. Я простой парень. Если я сделал то, что предлагается в шагах 10, 11 и 12, я выиграл. Если нет, я проиграл. Это так просто». Также этот врач говорит: «Что такое духовность для меня? Это то, что ты встал утром, умылся, сделал задание по программе, пошел на работу, вечером был хорошим мужем и отцом, закончил вечер духовной практикой и лег спать. Это духовность в моем понимании. Ты был деятельным целый день. Вау! Это так просто! Мне это нравится. Я могу зацепиться за это и начать так жить». Я хочу сказать пару слов о дисциплине. Дисциплина – это лошадь, на которой я еду. Если я сделал это сегодня, я выиграл. Если нет, я проиграл. Все очень просто. Это нужно повторять день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Если вы будете это делать, тогда это станет вашим опытом. Теперь давайте поговорим о сексе. Вы обратили внимание, что две из трех наших теорий лжи были о взаимоотношениях. Инвентаризация по сексуальным отношениям находится в книге на странице 67, и я хочу пройтись по некоторым моментам. Теперь о сексе. Многие из нас нуждаются в детальном пересмотре наших взглядов на эту проблему. Я хочу остановиться и спросить: все ли понимают разницу между детальным пересмотром наших взглядов и поверхностным осмотром? При детальном пересмотре мы должны пересмотреть все наши взгляды в вопросе секса. Мы должны разложить все перед собой, большую часть выбросить, что-то подправить и чуть-чуть оставить, а затем добавить кое-что новое и в конечном итоге собрать заново. Это очень отличается от поверхностного ознакомления. Здесь написано, что многие из нас нуждаются в детальном пересмотре наших взглядов на эту проблему. По моему опыту я могу сказать, что никогда не встречал ни одного алкоголика, который бы не нуждался в детальном пересмотре своих взглядов на эту проблему. Дальше они говорят, что прежде всего мы пытались быть разумными в этом вопросе и что сойти с правильного пути очень легко. Мнения людей по этому вопросу очень разные. Кто-то даже придерживается крайних взглядов, подчас доходящих до абсурда. Одни утверждают, что секс является проявлением низменной стороны человека и необходим в основном только для производства потомства. С другой стороны раздаются голоса, требующие, чтобы секса было все больше и больше. Голоса, сетующие на институт брака. Голоса, объясняющие большинство несчастья человечества именно сексуальными причинами. Этим людям кажется, что нам не хватает секса, или что он не такого рода, который нам нужен. Во всем они видят значимость секса. Одно направление предлагает питаться исключительно пресной пищей, а другое рекомендует диету из переперченных блюд. Мы хотим остаться в стороне от этого спора. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. Еще раз. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. Некоторые из вас могут опротестовать следующее утверждение, но в книге написано: «У всех нас есть сексуальные проблемы, и если бы их не было, мы не были бы людьми». Это значит, что все, кто сидит в этой комнате, и все, кто слушает этот семинар в записи, имеют сексуальные проблемы. Если вы не можете проявлять ту любовь, о которой рассказывал Дэйв, то у вас есть сексуальные проблемы, потому что у вас неправильные мотивы. Поэтому здесь написано: «У всех нас есть сексуальные проблемы». Что мы можем сделать в этом отношении? Дальше даются четкие инструкции по поводу этой инвентаризации, и мне нужно будет что-то писать. Мы пересмотрели наше прошлое сексуальное поведение. Дальше мне задаются вопросы, на которые мне нужно ответить. Где я был эгоистичным, нечестным или беспардонным? Кого я обидел? Не вызвал ли я в других, без всяких на то оснований, ревность, подозрение или горечь? Где была моя ошибка и как мне следовало вести себя? Все это я должен записать на бумаге и посмотреть на это. Затем мне нужно попытаться выработать разумный, здоровый идеал моей будущей сексуальной жизни или, можно сказать, будущих отношений. Мне нужно посмотреть на каждое взаимоотношение так, было оно эгоистичным или нет. Дальше говорится, что мы просили Бога, а это значит, что мне нужно помолиться Богу. Боже, помоги мне выработать идеалы и жить в соответствии с ними. Только Бог может быть судьей в наших сексуальных взаимоотношениях. Конечно, советоваться с людьми полезно, но высшим судьей остается Бог. Мы осознаем, что некоторые люди столь же фанатичны в вопросах секса, сколь другие распущены. Мы избегаем крайности в мыслях или советах. Я хотел бы поделиться своим личным опытом по этому поводу. Я написал очень много инвентаризаций и очень детально пересмотрел свои взгляды на сексуальные отношения. Я рос в нашем обществе и впитал в себя очень много неправильных вещей и взглядов по поводу секса. Я смотрел телевизор, фильмы, на то, как строят отношения мои родители. Все это смешалось в моей голове, и в результате появилось какое-то безумие. Безумие в моей голове порождает безумные поступки, которые ранят других людей и меня самого. Это мой опыт и опыт всех алкоголиков, с которыми я когда-либо работал. Это причина, по которой нам нужно сесть и очень детально посмотреть в эту сторону нашей жизни. Эта инвентаризация – еще одна возможность посмотреть на проявление эгоизма в нашей жизни. Как и в предыдущих инвентаризациях, они говорят, что нам нужно составить список, затем ответить на некоторые вопросы, помолиться Богу о Его помощи в выработке новых, разумных, здоровых взглядов на нашу сексуальную жизнь. Я хочу поделиться своим опытом в этом вопросе. Я не имел отношений в течение нескольких лет. Мы начали с Дэйвом эту инвентаризацию. Когда я начал делать четвертый шаг, то у меня были примерно такие взгляды на сексуальные отношения. Я один много лет, я умру один, и тут ничего нельзя сделать. Мы вошли в процесс инвентаризации. Мы сделали эту работу, и Дэйв сказал мне: «Я уверен, что у Бога есть для тебя отношения такого уровня близости, о котором ты даже не подозреваешь. Он приберег лучшее для тебя». Но на тот момент это были только слова. Но я сделал эту работу, и произошло чудо. Я познакомился с прекрасной девушкой, с которой у меня завязалось общение, и это общение может перерасти в настоящие взаимоотношения. В процессе инвентаризации я увидел свои взгляды на сексуальные отношения, которые я описал вам. Затем я попросил Бога, чтобы Он избавил меня от них и дал мне новый взгляд на этот вопрос. Удивительно, что Бог может сделать, ведь прошел всего лишь месяц, а произошли такие изменения. Я просто поражен. Вот некоторые моменты, которые я считаю новым духовным опытом для себя. Моя задача – это любить вас такими, какие вы есть, без необходимости что-либо менять в вас. Если в вашей жизни есть люди, которых вы бы хотели изменить, то дело не в них, дело в вас. Так что примите простое решение и примите их такими, какие они есть, и смиритесь с этим, или не общайтесь с этими людьми. Мы не можем изменить других людей. Они такие, какие они есть. И сегодня я учусь любить людей такими, какие они есть. Для этого есть одно важное условие. Мне больше не нужно от них ничего. Чем больше ваше желание, чтобы кто-то изменился, тем сильнее вы чего-то хотите от этого человека. Вы уловили мысль? Если вы хотите, чтобы другой человек изменился, значит, вы хотите что-то получить от этого человека. Почему вы хотите, чтобы он изменился? Вы хотите этого, чтобы удовлетворить свой эгоизм. Мы разговаривали с моим другом Крисом сегодня утром по поводу вопроса, который нужно задать перед началом взаимоотношений. Ты хочешь постареть рядом с этим человеком и ответить на него без какого-либо осуждения? Ответ – да или нет. Если нет, то идем дальше. Мы эгоистично надеемся, что благодаря нашему духовному свету человек рядом с нами преобразится и станет идеальным партнером. Но мы не можем изменить других людей, как бы сильно мы ни хотели. Поэтому нам придется принять тот факт, что, возможно, этот человек никогда не изменится и останется таким, какой он есть, со всем хорошим и плохим, что в нем есть. И тогда вытекает вопрос. Хотел бы я прожить всю оставшуюся жизнь с этим человеком, со всем хорошим и плохим, что в нем есть, даже если он никогда не изменится? Те люди, которые спонсируют других, знают, что существенная часть всех диалогов, которые происходят между ними и спонсируемыми, посвящена отношениям. Я разговаривал с одной женщиной, и она сказала, что у женщин та же ситуация. Множество алкоголиков срываются из-за проблем в сфере сексуальных отношений, поэтому это очень серьезный момент, на который нужно обратить свое внимание. Я не знал важного факта. Если ты не можешь жить без отношений, то ты не сможешь жить в отношениях. Если ты можешь жить без отношений, то ты сможешь жить и в отношениях. Нам нельзя оставить телегу перед лошадью. Мы должны сначала научиться жить без отношений, чтобы потом жить с ними. Если вы пришли к точке, когда сможете жить без женщин и быть в мире с самим собой, то вы сможете жить с женщиной и быть в мире с самим собой. Эта инвентаризация дает вам возможность пересмотреть свои взгляды и свое поведение в этой части вашей жизни. Если вы этого не сделаете и продолжите причинять вред другим людям своим поведением, то книга говорит, что вы начнете пить, и это не теоретические рассуждения. Это опыт многих и многих алкоголиков. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. Теперь Дэйв поделится своим опытом.
Привет всем, Дэйв алкоголик. То, чем Марк делился с вами, это значительное сокращение того, что происходило с нами в течение нашего 4 и 5 шагов. И он сказал мне, я 4 раза женился и 4 раза разводился. Я никогда в своей жизни больше не заведу серьезных отношений. Я услышал слово «никогда». Когда я слышу такие слова, я всегда останавливаюсь и пытаюсь показать человеку, что в духовном мире нет слова «никогда», потому что это Бог управляет нашей жизнью, а не мы. И не нам решать, будут у нас отношения или нет. Сексуальные отношения – это область моей жизни, в которой у меня был тяжелый период в течение 15 лет. У меня нет столько опыта, как у Марка в этой области, и я могу понять его только до определенной черты. Я не могу идти дальше, потому что у меня нет подобного опыта. В АА множество людей, которые считают себя экспертами в области отношений. Они с радостью будут давать вам советы, не имея никакого опыта в этом совете. Поэтому я настоятельно рекомендую вам искать людей, у которых есть настоящий опыт в этой проблеме, которая вас интересует. Если вы знаете человека, у которого есть опыт в решении проблемы, которая вас волнует, идите к нему и послушайте его опыт. Я был на войне, но я не был во Вьетнаме. Если кто-то приходит ко мне, у него есть опыт участия в боевых действиях, то я могу показать ему свой опыт, но только до определенной черты. Я не был во Вьетнаме, и я ничего не могу сказать по этому поводу. Я работал с огромным множеством людей, у которых был опыт сексуального насилия в детстве. У меня нет такого опыта. Я могу выслушать их, пройти в процессе исследования до какого-то этапа, но я не смогу пройти с ними до конца, потому что у меня нет подобного опыта. Но у меня есть много ресурсов, чтобы помочь таким людям. Я просто говорю, вот человек, у которого есть подобный опыт. Иди и поговори с ним, он сможет помочь тебе. Недавно я общался с женщиной, которая рассказывала о своем неправильном сексуальном поведении в прошлом и о проблемах, которые возникали у нее в процессе трезвости с мужчинами в АА. Я сказал ей, у меня нет подобного опыта, но я постараюсь тебе помочь. Я звоню Марку и говорю, у тебя есть знакомая женщина в АА с подобным опытом? Он мне говорит, да, сейчас, подожди, вот ее номер. Я звоню ей, спрашиваю ее согласие на то, чтобы свести ее с моей знакомой. Это обязательное условие. Нужно получить разрешение от другого человека. Я получаю это разрешение и даю номер телефона моей знакомой. Я просто соединил мостиком двух людей. Это часть того, чем я занимаюсь. Я свожу вместе людей с похожим опытом. Это намного лучше, чем выдумывать от себя, как бы я поступил, а что бы я сделал. Написание сексуальной инвентаризации сексуальных идеалов произвели глубокие изменения в моих взглядах на взаимоотношения. Когда я пришел в программу, то я очень боялся католицизма. И вы знаете, у Бога чудесное чувство юмора. Свой первый пятый шаг я сделал с католическим священником. Я не знал, что этот парень священник, когда просил его сделать пятый шаг со мной. Это был взрослый мужчина с чудесным духовным опытом. Он был замечательным членом нашей группы и много времени уделял помощи другим. Так что я подошел к нему и спросил, «Ты можешь сделать со мной пятый шаг?» Он говорит, «Да, конечно, здорово. Давай встретимся завтра в городе возле католической церкви». Примерно в 11 утра. И я начал ржать. «Ага, Лео, ты собираешься пойти на католическую вечеринку?» Вы можете оценить, насколько я был духовно болен тогда. Мы сделали с ним пятый шаг. Прошло время, и я вляпался в отношения по полной. Я не знал, что делать с этим. Мои родители висели на мне, чтобы я женился на этой девушке. А я просто не знал, что мне делать. Мне нужно было решить, хочу ли я быть в этих отношениях или нет. Я не знал, что мне делать, и пошел к Лео. Хотя мой эгоизм и вопил внутри меня. «Да это же священник! Что он тебе может посоветовать? Он сам, у него нет отношений. Как он может тебе вообще что-то сказать?» И вы знаете, что он мне сказал? Он сказал, «Дэйв, я не могу тебе помочь и поделиться моим опытом, но я могу сказать тебе, во что я верю. Я верю, что если ты ожидаешь, что твоя девушка изменится благодаря чему-то, что ты сделаешь или не сделаешь, то, скорее всего, твои отношения рухнут. Если ты хочешь действительно крепких отношений, то ты должен принять ее со всем, что в ней есть, и хорошим, и плохим. Принять тот факт, что она может никогда не измениться. Если ты примешь ее такой, то можно начинать строить отношения. Если нет, то лучше не стоит и не начинать». Я сидел с этой идеей и думал об этом примерно 3 недели. Приму ли я ее со всем, что у нее есть, и хорошим, и плохим? Господи, я хотел принять ее хорошее качество, но я не хотел принимать ее плохие качества. Наши ожидания – это благодатная почва для формирования резентмента. Сексуальная инвентаризация – это возможность посмотреть на свои прошлые неудачные отношения, извлечь из них урок и не повторять снова старых ошибок. Вам не нужно, уже будучи в АА, повторять снова и снова и снова свои старые ошибки. Каждый из здесь сидящих людей имеет достаточно негативного опыта во взаимоотношениях. Вам не нужно начинать новые отношения, чтобы снова подтвердить свой плохой опыт из прошлого. Учитесь на тех ошибках, которые уже были в вашей жизни. Это и есть цель сексуальной инвентаризации. Например, если во всех предыдущих отношениях с девушками моей главной задачей было побыстрее заняться сексом с ней, я занимался с ней сексом и после этого хотел побыстрее убраться оттуда, потому что внутри меня появлялся стыд, вина, отвращение к этой девушке и к самому себе, то мне не нужно снова проводить этот эксперимент в трезвости. Я уже знаю в точности, каким будет результат. Когда я пил, я был шлюхой, я был проституткой, я хотел заглушить боль в себе с помощью секса. Я спал со всеми женщинами подряд, и это не работало. С мужчинами, с которыми я работаю, мы делаем детальную сексуальную инвентаризацию, чтобы увидеть этот стандартный набор поведения. Если алкоголик протрезвел АА, и для его эгоизма сорваться страшнее, чем умереть, то эгоизм начинает искать новое безумие. И в нашем мышлении возникает новый герой. Я называю его Гарри Большие Яйца. Мы начинаем бороздить просторы порносайтов. Мы начинаем смотреть на всех окружающих женщин с похотью и заниматься с ними всеми сексом в своих фантазиях, в своем мышлении, в самых разных позах. Конечно же, мы не разрываем тех отношений, которые уже имеем. Мы выхватываем и там выгоду для себя. Постепенно желание нарастает и доводит нас до безумия. Секс один в один повторяет безумие, связанное с алкоголем. Мы хотим секса, мы думаем о сексе. Это становится навязчивым, навязчивым, навязчивым желанием. Мы находимся в поисках секса и в конечном итоге получаем его. На короткий-короткий период времени мы получаем удовольствие. Но потом, если мы не были честными, приходит расплата в виде вины, стыда и угрызений совести. Скажите, какая разница тогда между сексом и алкоголем? В следующий раз, когда дело дойдет до секса, как вы думаете, что произойдет? Иллюзия! В этот раз все будет по-другому. Мы снова делаем то, что мы делали, и мы снова получаем то, что мы получали. Как же пишется сексуальная инвентаризация? Мы записываем имя человека, а затем отвечаем на 9 вопросов, которые написаны в нашей книге. Еще одно, что я люблю делать, этого нет в большой книге, я спрашиваю, что было хорошего в ваших взаимоотношениях? Например, у вас было много общего, или вы любили одни и те же фильмы, или вы оба обожали мороженое. Я просто хочу узнать, что было хорошего в ваших взаимоотношениях. Все это может трансформироваться и перейти в ваш список, когда вы будете писать сексуальные идеалы. Мы ведь можем логически предположить, что если было что-то хорошее в ваших прошлых отношениях, то и в будущем это будет тоже хорошо. Если у вас были постоянные катастрофы в результате секса на первом свидании, то в сексуальных идеалах вы можете написать «Та девушка, с которой я не захочу заняться сексом на первом свидании». Мы можем строить новые отношения на основе неудач нашего прошлого, но все равно это будет еще наш эгоизм. Вы пишете то, что вы хотите получить, и я хочу это. И это, чтобы она, она. Но сексуальные идеалы – это не только то, что я ожидаю получить от партнера в будущих отношениях. Это еще и то, что я готов отдавать и что я готов приносить в эти отношения. Если вы хотите верности в отношениях, значит, вы должны принести верность в отношениях. Если вы хотите духовности в отношениях, то угадайте, что вы должны принести в отношения. Если вы хотите, чтобы ваш партнер был в хорошей физической форме, вы должны быть сами в хорошей физической форме. Если вы хотите нежности, заботы и внимания, вы должны принести в отношения нежность, заботу и внимание. Потому что наши партнеры в отношениях – это наши зеркала. Они отображение нас самих. То, что вас привлекает в другом человеке и рождает в вас мысль – это то, чего я хочу. А ваш партнер смотрит на вас и говорит – это то, чего я хочу. Вы отражение друг друга, потому что другие люди – это зеркала, в которых мы видим друг друга. Есть дыра в вашей душе, и вы видите точно такую же дыру в их душе. Вам чего-то не хватает, это не значит, что у вас этого нет. Просто этот кусочек где-то потерялся в глубине вашей души. Вы смотрите на другого человека и думаете: «О, отлично! Она сможет закрыть дыру в моей душе!» Вы хватаете этого человека, начинаете хаотично строить отношения. «Быстрее, быстрее, быстрее! Мне нужно закрыть дыру в моей душе!» Но каким бы замечательным ни был этот человек, он не может полностью закрыть дыру в вашей душе. На 99,9% да, но на 1% нет. И вот этот 1% неудовлетворенности начинает расти, расширяться, кровоточить, приносить боль, неудовлетворение, раздражение. Результат. Казалось бы, идеальные отношения рушатся. Мы снова с безумной настойчивостью начинаем искать другого кандидата, который исцелит наши души. Но если вы увидите, чего недостает вам, если вы увидите свою духовную болезнь и пройдете духовный путь исцеления, и исцелите свою душу, то как вы думаете, нужно ли будет другому человеку меняться? В свете того, что я сказал, нет. Единственный человек, который должен измениться, это вы. Используйте визуализацию. Вы написали, чего хотите получить, написали сексуальные идеалы и то, что вы готовы принести в отношения, и какие отношения вы хотите иметь. Теперь ваша следующая задача – быть таким, каким вы хотите быть. В 11-м шаге написано: проснувшись утром, нужно подумать о предстоящих 24 часах жизни. Рассмотрим наши планы. Я хочу быть лучшим отцом для своих детей. Поэтому я спрашиваю себя, как я могу быть лучшим отцом для своих детей сегодня? Что я могу сделать для них сегодня? Затем я составляю список действий. Я хочу быть лучшим мужем для моей жены. Поэтому я спрашиваю себя, как я могу быть лучшим мужем для моей жены сегодня? Что я могу сделать, чтобы быть хорошим работником сегодня? Большинство людей никогда не писали сексуальных идеалов и не имеют представления об этом. В нашем руководстве на странице 20 изложен один из моих старых списков сексуальных идеалов, и вы можете ознакомиться с ним. Если вы сделаете сексуальную инвентаризацию, то у вас будет понимание, где вы сейчас. Если вы напишете сексуальные идеалы, то у вас будет цель, куда вы хотите попасть. Сделайте это. Результат и польза от этого вас удивят. Кроме сексуальных идеалов, я написал также свой идеал на работе. Каким работником я хочу быть? До этого я думал только о том, что я хочу получить от своей работы. Теперь я думаю о том, что я могу принести на свою работу. Поэтому я написал свой идеал как работника. Я написал свой идеал по поводу работы по программе и моего служения в сообществе. Я написал свой идеал по поводу своего спонсора, что я хочу принести своему спонсору. Это все помогает мне увидеть цель, куда мне идти. Это очень-очень мощное упражнение, и это классный инструмент для выздоровления. Но для начала, перед тем, как начать любое путешествие, нужно точно знать, где ты находишься сейчас. В этом и помогает инвентаризация – увидеть отправную точку. Затем вам нужна цель, куда вы хотите попасть. После этого вам нужно начать совершать действия для достижения этой цели. Принятие, действие, результат. Принятие своего состояния и выработка цели, куда нужно идти. Постоянные духовные действия в направлении цели. В конечном итоге мы преображаемся и становимся другими. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Давайте прочитаем один абзац из книги «АА взрослеет», страница 250. Сам по себе акт признания своего бессилия может привести человека к трезвости, поскольку оказывает подавляющее воздействие на собственное эго. К сожалению, эго вновь поднимает голову, если человек не научится жить дисциплинированно. Это значит, что правильные действия должны стать частью вас, ежедневной частью всех сфер вашей жизни. Вы не можете вырвать программу и выздоровление из моей жизни. Это часть моей жизни, это часть того, кем я являюсь, это мой стиль жизни. Наряду с тем, что я каждый день ем, пью, сплю, поддерживаю свое физическое состояние, хожу на работу, являюсь мужем для моей жены и отцом для моих детей, наряду с этим стоят Бог, молитва, медитация, группы, мой спонсор, мои спонсируемые, посещение детоксов, больниц, репцентров, выезды по звонкам 12-го шага. Все это гармоничная часть моей жизни, и мне это нравится. Поэтому мы должны жить дисциплинированно, делать каждый день правильные действия по достижению нашей духовной цели. Иначе наш эгоизм восстановится, а каждый из сидящих здесь в комнате знает, какая это боль жить жизнью, наполненной эгоизмом. Читая дальше, АА взрослеет. Это утверждение не ново для членов АА. Они уже поняли, что одной капитуляции недостаточно. Под мудрым руководством отцов-основателей АА постоянно подчеркивает необходимость непрерывных усилий для удержания этого чудодейственного эффекта. Жизненно важное значение для сохранения трезвости имеет постоянное повторение и осмысление сути 12 шагов и особенно 12 шага. Это обычно называется работой в рамках 12 шага, что отображает его суть. Это уже не чудо, а повседневная работа над собой. То, что я делаю, это делюсь тем, что я делаю сейчас и о своих взглядах сегодня. Я не рассказываю, что было 3, 5, 7 лет назад. Я говорю о том, что я делаю сегодня и как живу сейчас. Поэтому не смотрите на то, что было в вашей программе в прошлом, что было в прошлой или позапрошлой инвентаризации. Сделайте духовную работу сегодня. Посмотрите на себя сегодня. Напишите, каким вы хотите быть сегодня. Делайте духовные действия по направлению к вашей духовной цели сегодня. Этого недостаточно. Просто написать инвентаризацию, увидеть свои ошибки и пойти сделать 9-й шаг. Вам нужно положить что-то взамен. Вспомните про розового слона. Вы не можете просто не думать про розового слона. Вам нужно положить что-то вместо слона. Поэтому написание сексуального идеала очень и очень важное. К сожалению, тысячи и тысячи алкоголиков АА никогда даже не слышали об этом. Напишите свой сексуальный идеал и старайтесь жить, действуя по направлению к нему. Это изменит вашу жизнь. Спасибо за внимание. Yeah.